Приветствую вас, братья и сестры. Несколько слов хочу сказать относительно объявления по вопросу крещения. Это неотъемлемая часть каждого верующего, который обратился и пережил возрождение. Если вы внимательно изучаете Писание, а мы с вами вот такой у нас длинный марафон был в изучении книги «Деяния апостолов», мы всегда видели, что сразу же за обращением ко Христу следовало крещение. Это вообще неразрывные две части. Это одно и то же. Спасение, покаяние, обращение, возрождение, то, что происходит внутри, сразу выражалось снаружи. Если вы посмотрите на современный метод евангелизма, то мы заметим, что в основном люди призывают друг друга, там неверующих, для того, чтобы они покаялись. Это очень хороший призыв. Но вы обратите внимание, что практически мы никогда, или те, кого вы слышите, благовествуют, никогда не говорят о том, что после этого вам нужно креститься. Мы думаем, что таким образом мы оттолкнем людей или спугнем людей. И самое главное – достигнуть, чтобы человек покаялся. А вот крещение, может быть, вызовет там сотни разных вопросов. Я в детстве был крещен. Или «А кто вы? И во имя кого креститься?» И как-то так вот мы думаем, что вот эта вот формула покаяния и крещения, оно отпугнет людей. Павел этого не боялся, Петр этого не боялся, другие апостолы этого не боялись, и почему-то церковь была. Мы боимся, и церкви почему-то не растут. Вот странно, не так ли? Потому что вот здесь вкрадывается вот этот вот человекоцентризм, где мы пытаемся вот делать какой-то массаж для ушей людей, чтобы дать им спасение, не оттолкнуть, и вот все вот это так мягенько. Но я понимаю, есть объективные вещи, почему мы на следующий день или в этот же день, да, не крестим людей. Потому что вот со временем христианство наше стало каким-то тоже недостаточно глубоким. И это уже мель стала проявляться, наверное, первых через 3 или 4 века после того, когда христианство появилось. Уже людям давали по 3 года испытательного срока для того, чтобы они сами убедились внутри себя относительно плодов покаяния, что это не просто эмоции были или просто восторг какой-то внутри произошел, а это на самом деле Бог изменил их сердце. Но я думаю, что есть крайности, когда мы крестим человека, которого вообще не знаем и не научили. Господь говорил, идите, помните, научите и крестите, или делайте учеников. Это подразумевает некое время. Поэтому мы для начала сделаем список, посмотрим, сколько у нас людей есть, потом мы определим место, время и потихонечку будем двигаться. Я думаю, лето наступит, будут теплые дни, и тогда на свежем воздухе, в красивой атмосфере природы Божьей мы будем заключать завет с Господом. Ну, давайте мы вернемся к нашему тексту, который мы с вами изучаем. Я напомню тем, кто редко у нас бывает, и те, кто немножечко выпал из контекста того, чем мы занимаемся. Мы закончили книгу «Деяния апостолов». Мы увидели, где апостол Павел в преданности и верности к Христу оказался в заключении. И вот он из заключения пишет письма. Мы видим, что человека не сломали обстоятельства, он не впал в отчаяние, он не испытал какое-то, знаете, самосожаление. Он бодр духом, и он понимает, что в любых обстоятельствах я должен правильно сориентироваться, чем мне заниматься. И Бог через Павла написал потрясающее послание. И одно из них мы начали изучать, это послание к Ефесянам. Мы закончили в прошлый раз с вами 1 главу. Я хочу тоже напомнить, чтобы у нас целостный взгляд был на вот взаимосвязь текстов, этих тем, этих сюжетов, которые изложены в послании. Мы не можем просто брать из середины что-то и оттуда, не знаю, извлекать какие-то мысли, удобные нам. 1 глава – это потрясающая глава, которая является дверью для того, чтобы распахнуть и показать вообще Божий замысел в вопросе спасения. Если вы помните, контекст исторический. Павел пишет в Ефесскую церковь народу, который был погрязший в дремучее язычество. у которых не было абсолютно никакой надежды, никаких шансов для того, чтобы им самим по себе, поклоняясь Артемиде Эфесской, вдруг узнать, а почему бы нам не поклоняться Богу евреев? Вот они посмотрели на карту и выбрали вот эту маленькую страну и решили, что это самая лучшая возможность. Павел это вот просто обнуляет. Он показывает, что ваше спасение – это Божий план. Причина, по которой вы сегодня прощены, имеете мир, имеете радость, освящение, имеете уверенность в спасении, заключается 100% в Боге. Я не знаю, как эти тексты можно по-другому толковать. Если написано «избрал нас в нем прежде создания мира», не предусмотрел тех, кто когда-то откликнется. Из тысячи грязных людей он найдет относительно незапачканных людей. И вот глядя на их будущую веру и желание откликнуться на Евангелие, тех Бог избрал. Он избрал прежде создания мира. Тогда, когда понятия времени не было, тогда, когда понятия даже греха не было, в Божьей мастерской уже его план был разработан. Вы здесь, мы здесь, потому что там были начертаны наши имена. Извините за это слово, и мы материализовались в этом плане. Мы не могли не прийти в этот мир, и мы не могли не быть спасенными. Вот так он захотел. Я не говорю об исключительно 100% присутствующих в зале, что все спасены. Только лишь вы зашли под купол этого помещения, значит, вы спасены. Я говорю о внутреннем преображении, о внутреннем изменении. Павел показывает, это было в замысле Бога прежде создания мира. Друзья, это вдумайтесь в это. Не потому, что мы были умнее и лучше, не потому, что мы были смекалистей, находчивей, мягче сердца. Нет ни малейшей заслуги. Вот Павел показывает, что кроме избрания в спасении, Бог дал эту благодать на благодать, когда одарил нас духовными богатствами во Христе Иисусе. И причина, почему мы духовно бедны и живем как нищие христиане, заключается в том, я повторю, либо мы не знаем, что у нас есть вот этот вот банкомат, к которому мы можем подходить и пользоваться духовными благословениями, нематериальными, либо мы не умеем пользоваться им, довольствуемся тем, что есть спасен, как головня из огня, лишь бы у порога дома твоего, лишь бы вот так, где-то, как-то. Но в спасении Бог принес с собой во Христе огромное богатство благословений. И мы говорили с вами подробно, что это за благословения, как ими пользоваться. Посмотрите, как Павел незаметно, но точно в этом отрывке, в первой главе, показывает участие триединого Бога в спасении. Бог Отец избрал и запланировал спасение, Христос искупил. Он осуществил это спасение. И Дух Святой поставил печать, освящает и сохраняет. Мы в руках триединого Бога. Это навеки, это навсегда. Сегодня мы будем рассматривать вторую главу. Мы прочитаем с вами первые 10 стихов как целостный абзац, но остановимся на первых трех, как на той мысли, которую просто невозможно поверхностно проскочить и во всем этом не уделить особого внимания того, что Павел желает здесь сказать. Давайте мы прочитаем первое 10 стихов 2 главы послания к Ефесянам. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания помыслов и плоти, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Слушайте дальше. Меняется контраст, появляется вот этот вот могущественный триумф, где Павел возвеличивает спасение, которое пришло. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом. благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если бы я был редактором у Павла, я бы ему предложил немножечко по-другому начать вторую главу. Я бы предложил ему, как делал Силуан, когда был вот этим вот писарем у Петра. Там стилистика сразу отличается. Первое послание написано очень красиво, очень грамотно, очень логически, красивая речь. Второе послание Петр сам, вот, рыбак, как умел, так и нацарапал. Вот. Ну, это все богодухновенно. Так вот, я бы Павлу посоветовал начать вторую главу с 11 стиха и немножечко захватить 12 стих. Послушайте. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. И вас, мертвых во грехах и преступлениях, как красиво было бы». Ну, Павел не подчиняется мне. Мы должны подчиниться этому. Общий дух этого отрывка как раз таки говорит, детализирует именно то, что в общих чертах Павел сказал в первой главе. Бог вас избрал, спас, благословил и хранит. Теперь со второй главы, или во второй главе этой части, он начинает показывать вот эту вот анатомию спасения. И первая часть этой анатомии, он делит ее в том, чтобы показать анатомию греховного человеческого сердца. Очень важно, смотрите, если вы благовестники, если вы рассказываете другим людям о том, как выглядит внутри человек, наилучший текст, наверное, во всей Библии. Я не знаю, как люди могут по-другому толковать этот текст, где Павел говорит «вас, мертвых». Я слышал огромное количество всевозможных иллюстраций, как в жизни человека приходит спасение. Недавно я слышал, когда один проповедник говорил следующее. Представьте, что на улице пожар, вернее, в вашем доме пожар, вы живете на очень высоком где-то этаже, от 5 и выше, вы стоите на подоконнике, языки пламени захватывают вас все ближе и ближе, вам жарче и жарче. Пожарная команда подъезжает, растягивает тент и кричат вам: «Прыгай!» Благодать внизу, которая спасает. Но ваша вера, благодатью вы спасены через веру. Ваша вера, вот воспринять, они шутят, пожарные? Или на самом деле они правду говорят, и вы прыгаете? Теперь мокрая иллюстрация. Это была жаркая иллюстрация, огонь. Вы тонете. И рядышком на шлюпке спасательной Спаситель плавает вдоль берега, наблюдая, чтобы никто не утонул. И вдруг вы теряете силы или судорога парализует вас. Вы начинаете отчаянно кричать: «Спаситель, спаси меня!» И он, что есть силы, или там включает мотор, все, что у него есть, и он мчится к вам. Вы, понятное дело, не спаслись бы сами. Но что вас спасло? Это ваш крик, отчаянный крик о помощи к Спасителю. Если бы вы барахтались просто в воде и не звали Спасителя, он бы подумал, что вы просто, вам нравится это состояние, и пузырьки на воде, и вас нету. Так вам и надо. Так этот текст говорит. Либо мы должны переписать его и добавить вот что-то такое свое, либо мы должны ему подчиниться. Что такое мертвый? Неужели нужно комментировать? Вот этот образ, который Павел использует, да не он сам придумал. Не ему в голову пришла эта мысль. Он был движим тем же духом, что и Моисей, когда писал книгу Бытия, когда Бог предупредил, в тот день, когда вы вкусите от запретного плода, помните? Что будет с вами? Смертью умрете. Они не понимали, что такое смерть. Они не понимали, как это быть мертвым. Они не знали закона смерти. Мы сегодня грамотны, мы знаем, что смерть – это не просто исчезновение, а смерть – это отделение. Это отделение тела от духа. Это отделение духа или души от Бога. Это быть отдаленным от одного субъекта, от объекта, и человек от Бога. Это смерть. Когда Адам с Евой согрешили, ничего себе, умерли, еще 900 лет жили. Но мы видим духовную смерть. Мы видим, что в их жизни произошла трагедия. Вот эта вот пуповинка, которая питала их небом, связывала их с Творцом, давала им ясный взгляд, ясный ум, мир в сердце, радость, торжество. Вот все, что можно придумать, славное и прекрасное. Вдруг мгновенно выключилась. И на смену пришла скорбь, боль, тьма, ужас, страдания, паника. Они почувствовали себя врагами Богу. Это смерть. И Павел берет эту категорию, и как потомкам Адама, очень точно говорит, вас, мертвых, поаплодируйте себе. Порадуйтесь сами в себе. Какие вы были хорошие, что вас Бог спас. Вы знаете, этот текст... Невозможно, чтобы его написали люди сами о себе. Потому что если бы люди писали, описывали людей, давали друг другу диагноз, они бы никогда в таких категориях не написали бы. Они бы в таких красках не выразили бы отчаянное положение людей и безнадежное положение людей. Они в лучшем случае написали бы, но наше общество тяжело больно. Наше общество страдает какими-то недугами. Есть что-то, мы не знаем что. Вот почему все организации собираются вместе, они пытаются разобрать формулу, причину, почему наше общество такое. И что нужно сделать, чтобы оно не было таким. Люди понимают, что что-то не так, но они никогда не скажут. Причина – это духовная смерть. Этот диагноз ставит Бог. И мы должны подчиниться этому. Именно Павел здесь, вслед за первой главой, он показывает, что ваше спасение – это не ваше спасение. Нам трудно понять, а как это так? Если я мертв, то почему я живой, почему я уверовал? Мы об этом поговорим с вами. Может быть, это будет немножечко растянутей. Мы сегодня коснемся только первой части, но... Остановимся на этих первых трех стихах. Я их снова прочитаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Две вещи в этом отрывке рассматривает Павел или показывает. Первое, мы поговорим, он показывает, кем мы были до спасения. И следом вторая мысль, и как мы жили в этом состоянии, или как мы пребывали в этом состоянии. Кем мы были и как мы жили. Первый стих. «И вас, мертвых». Вы знаете, вот... Я снова вернусь к этой мысли относительно смерти. Люди могут думать, что мы живем, мы спасены, мы видим или помним свою жизнь, и называть нас мертвыми или относительно других людей нас сравнивать было бы как-то не совсем справедливо. Потому что я всегда удивляюсь, глядя на наше собрание, да, что у нас очень много благородных людей с относительно... таким культурно прошлым греховной жизни. Немного людей, да, вот кто в тюрьме сидел за убийство, за тяжкие там преступления, банки грабили, и вот, вот может быть, вы в каких-то там еще, может быть, в масонах были, были такими оккультными, оккультно-зависимыми людьми. Все обычные, в принципе, все обычные среднестатистические грешники. Большинство грешников с высшим образованием, и, может быть, даже с не одним, да, как бы, вот, вот так вот. И вокруг себя мы видим других людей, которые хуже нас. В этом я хочу, чтобы вы уловили эту мысль. Степень греха, она имеет значение. Степень греха. Одно дело внутри исполнится похотью, и другое дело, когда эта похоть буквально выражается в прелюбодеянии или в блуде. Вы видите разницу? Когда Христос сказал, что и то грех, но степень греха разная, и разное наказание за грех. Он просто хотел показать вот этим вот самоправедникам, что если вы считаете, что вы вообще не грешите, то загляните в свое сердце. Просто там вулкан у вас, он наружу не вышел. Есть разница между тем, когда внутри человек гневается на другого человека. И есть совсем другое дело, когда этот гнев выражается в побои или в убийство. Степень греховности имеет свою градацию. В аду не все будут одинаково страдать. Это правда. Бог по справедливости не даст такую температуру, ужас, страдания одним людям, который был, к примеру, всю жизнь механизатором, комбайнером, и он и ни церкви в селе не было, и ничего такого не было. Да, вот он просто жил, не тужил, утром уходил, вечером возвращался, и, там, вот, и потом умер. И сравните людей, которые умышленно убивали, и вот все самое ужасное, то, что можно придумать. Степень разная. Но у смерти нет степени. Понимаете? Вот у смерти нет степени. Она всех уравнивает в одной точке. Если вы включите воображение и представите, что вы зашли в морг, где лежат бездыханные тела, то там вы увидите, возможно, те, кого на выходные оставили, или, допустим, тот человек, которого нашли утонувшим, и уже его там крабики и рыбки его пощипали, и человека, который умер несколько часов назад, еще, может быть, даже румянец не сошел. Умер, допустим, ну, не знаю, там, от внезапной остановки сердца. И вот разница между их телами и видом есть. Понимаете, да? Вот это вот степень их тел. Но у самой смерти степени нет. Тот, который неделю назад умер, и который час назад. Абсолютно одинаковые. Вот Павел говорит, вас мертвых. Он даже не вдается вообще в эти философско запутанные вещи. Он просто показывает, вы были мертвы. Если обратиться к иллюстрации с пожаром и с водой, то он написал бы так. И вас обгоревших. И задохнувшихся сначала, и потом сгоревших, обугленных, мертвых, вытащили и дали жизнь. Или вас утонувших, лежавших на дне бездыханным, кто-то нырнул и остался там, но дал вам силу и жизнь выйти и иметь эту жизнь. Вот приблизительно логика Павла, которую он подтверждает в Писании, когда он говорит о том, как пришло спасение в жизнь человека. Если вы почитаете послание Римлянам, почитаете послание Коринфянам, это послание, везде Павел делает такую ремарку. Ваше спасение для того, чтобы никто не хвалился. Чтобы вы ни в коем случае себе этого не приписывали. Мы ничего не значим, потому что мы мертвы. Как правило, у мертвого человека отсутствуют всякие рецепторы для восприятия окружающей среды. Когда, вернусь снова, прощальная похоронная церемония, когда родственники оплакивают, когда вспоминают хорошие слова, говорят, да, покойник же не улыбается, да, вот мне приятно, спасибо. Жаль, что вы при жизни моей этих слов не говорили. И когда о нем плачут, он тоже, может быть, эмоции меняются, ему все равно. Жарко, холодно, все одеты, а он вот без головного убора лежит, его опускают в землю, засыпают, он не стучит, не кричит. Что не вздумайте, я задохнусь. Он мертвый. И когда Павел писал о том, что вы мертвы, это говорит о том, что вы полностью отсечены от жизни Бога. Полностью отсечены от жизни Бога. Я посмотрел огромное количество текстов в Священном Писании, где апостол Павел в разных контекстах описывает это состояние, вот этой духовной смерти с ее некоторыми проявлениями. Я просто некоторых из них прочитаю, и на одном из них с вами остановимся. Титу 3:3, послушайте. Очень интересно, что вот этот вот великий муж Божий, апостол Павел, о котором нельзя было сказать, что он был мертв, если здесь он говорит «и вас». А как насчет вас, уважаемый апостол Павел? Так вот, посмотрите, да, он ниже потом говорит «и нас, мертвых». У Тита он говорит «ибо мы были», и он говорит о себе, я в том числе. «Ибо мы были некогда, смотрите, несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». И потом начинается радостная весть. Но Бог во Христе, по благодати, вот таких вот людей оживил. Римлянам 1:29-31. Павел описывает, наблюдая со стороны за неверующими людьми, дает им вот это описание. «Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы». Многоточие. Вот это состояние духовной смерти. Теперь послушайте, что он описывает в Римлянам 3 главе, с 10 стиха. Кстати, некоторые спешат Павлу приписывать его резкость в словах, его, может быть, такую категоричность, когда он описывает грешников. Но я хочу, чтобы вы помнили, Павел – это ветхозаветный верующий. Это верующий, который был научен Моисеем, который читал псалмы. И вот тот отрывок, который мы сейчас с вами прочитаем, он взят из псалмов Давида, из 13 и 23. Просто он взял его и немножечко расширил. Или вложил в него вот комментарий. Послушайте. «Нет праведного ни одного, я остановлюсь здесь». Послушайте категоричность. «Нет на земле праведного ни одного человека». Кто определяет, что такое праведность? Где этот стандарт, по которому мы могли бы сказать, а я праведен, в ад не попаду? Если мы вернемся к категориям или к степени греховности, то мы обязательно вокруг себя найдем те, которые менее благочестивы, чем мы. И в этом наша системная ошибка, в этом наша трагедия, потому что мы думаем, мы лучше, мы святее и праведнее. Помните, помните всегда перед глазами вашими, обращайте внимание, почему Христос, когда пришел в мир вот таких вот праведников, Его свет затмил их, и им стало больно, им стало неудобно. И эти праведники взяли, избавились от Него, чтобы больше им никто не мешал. И они снова сияли над всеми сами. Но Павел, пользуясь словами Давида, Дух Божий, используя уста Давида и уста Павла, говорит, нет праведного ни одного. И нам нужно это признать. И нам нужно с этим согласиться. Это категорично, но это истина. Нет ни одного. Смотрите дальше. Нет разумеющего или нет умного, мудрого. Нет ни одного человека, который правильно понимал бы мировоззрение, который правильно оценил бы, почему все так происходит в этом мире, так как происходит. Что такое грех? Что такое испорченное мое сердце? Это то, о чем я несколько минут раньше говорил. В чем проблема нашего такого тяжелого состояния мира? И где выход? Нет разумеющего, потому что нет связи с истиной, абсолютом. Нет вот этого внешнего откровения, которое могло бы просветить, дать эту истину. Это то, что Павел, кстати, говорил в первой главе, помните? Он благословил нас премудростью и разумением. Включил свет, и мы стали видеть во тьме. В состоянии духовной смерти нет разумеющего. Дальше еще сложнее. Никто не ищет Бога. Я понимаю, что сейчас внутри вас есть некий протест. Подождите-ка секундочку. Я искал Бога. Искал Бога, я помню день экзаменов, когда я слезно вопиял к Богу вечером, когда ложил вот книжечку под подушку и просил, чтобы вот все те истины, которые там могли вот просветить мой разум, утром я ничего не забыл, и перед экзаменом молился. Да? Было дело? Но это не поиск Бога. Перед операцией, когда кто-то молился Богу, когда трудности какие-то были, и вы просили Бога, возможно, вы искали Его. Но знаете, в чем проблема? То, что здесь сказано, никто не ищет Бога. Никто не ищет Бога, чтобы поклоняться Ему. Никто не ищет Бога, чтобы угождать Ему. Никто не ищет Бога, чтобы посвятить свое сердце, всю свою жизнь, отдать в руки Его. Потому что это несовместимо. Даже в голову нам не приходит, что такое могло бы произойти, такой поиск. Все совратились с пути. У всех в руках оказался поломанный компас. Испорченный навигатор. И все разбежались кто куда. Все совратились с пути. Бог поставил цель, поставил путь, по которому идти. И наши предки раскопали или открыли сотни других альтернативных путей. И все совратились с пути. И мы даже не знаем, куда идти. Задайте честно вопрос вашим родственникам, соседям, друзьям, если будет возможность. Скажите, в чем смысл жизни, куда вы движетесь? И вы услышите сотни разных бесполезных ответов. Воспитать детей, улучшить экономику, экологию, страну, дерево посадить, сделать мир краше, лучше, но вы никогда не услышите. Смысл моей жизни в том, чтобы поклоняться Богу моему, Творцу моему. Потому что никто не ищет Бога. Это правда. Очень сильно Павел дальше говорит. До одного негодны. Вы знаете, эта мысль негодности в чем? Это все равно, что протухшее мясо, гнилая картошка, испорченный какой-то продукт, который плохо пахнет, мягко выражусь, который непригоден к употреблению в пищу. Это ветхая одежда. Это вот что-то такое, что нужно его просто выбросить. И если бы вы у Исаии прочитали, когда он сказал, что наша праведность, как запачканная одежда, если бы вы знали язык оригинала, вы бы поняли, насколько он сильно использует вот эту вот псевдоправедность в таких категориях, о которых даже неприлично и говорить в общем собрании. А он не просто сказал, он написал. И евреи это до сих пор читают. Так вот, до одного негодны. Мы в этой фразе, все люди, не соответствуем Божьему стандарту. Нет делающего добро. Я понимаю, вы тоже можете внутри себя вот исполниться каким-то протестом, пусть микро, но как же насчет людей, которые также на самом деле бросаются в воду, вытаскивают там тонущего ребенка или на пожаре спасают кого-то? Разве это не доброе дело? Это очень доброе дело. Очень доброе дело. Но вы знаете, это доброе дело, оно только лишь шаг в правильном направлении. Потому что оно не сделано во имя Христа. Если вы помните еще, когда мы этот отрывок к Ефесянам закончили, когда Павел начал с плохой вести, потом показал радостную весть, и потом он говорит абсолютную цель. Ибо мы, Божье творение, созданы для чего? На добрые дела. Мы не исключаем добрых дел. Но есть нюанс один. Это не просто нюанс. Это вот, скажем, краеугольный камень нашей видимой жизни. добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Апостол говорил, все, что вы делаете, делайте как для Господа, делайте для Его славы. Вот с этой точки зрения Павел говорит, нет делающего добро, которое Бог хотел бы, чтобы его делали. Исходило от Бога для Его славы. Неплохо делать друг другу добро. Помните, Иисус говорил, какая вам награда или польза, если вы делаете добро, когда вам делают добро. Попробуйте сделать добро тем, кто вас ненавидит, который делает вам зло. Ну, давайте дальше посмотрим. 13 стих. «Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи». Вы видите, что Павел показывает, как люди мыслят, что внутри их, и что они говорят. Из 15 стиха он показывает, как они живут. Все, что внутри, оно проявляется снаружи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. И вот оно. Нет страха Божия пред глазами их. Вот это описание состояния духовной смерти. Вот это вот отсутствие всего того, что Бог желает видеть, чтобы это было в человеке. Интересно было бы понаблюдать за Адамом, если бы у него родились дети. И вот они жили в атмосфере безгрешности. Они бы, естественно, искали Бога. На устах их бы был Бог, и слава Богу. Они бы думали о Боге, они бы заботились о ближних. Они бы, естественно, проявляли всю ту славную добродетель той жизни, которая была бы внутри их. Вот это настоящее наше состояние. Состояние всех людей. Если вы чувствуете то же самое, что чувствовал Иезекииль, когда Господь ему сказал, иди-ка на кладбище, где усеяны кости, и причем разбросаны одна от другой, выдуты ветром, иссушены палящим солнцем, и проповедуй этим костям, и скажи, встань. Это то же самое, что Христос Никодиму сказал. Никодим, ты не сможешь уверовать, потому что что-то с тобой должно произойти. Должна какая-то сила прийти вне тебя, посетить тебя. И вот тогда ты сможешь понять, что такое жизнь и Царствие Божие. Я хочу здесь немножечко остановиться, друзья, и сказать, что если мы принижаем грех и значение греха или состояние нашей духовной сущности, в которой мы были с вами, мы автоматически принижаем благодать Христа. Мы принижаем Его труд. Мы в этих категориях вообще никогда не поймем, в чем сила Евангелия, в чем могущество Его жертвы, что Он взошел на крест и умер за нас, грешников. Если мы этого не уловим, тогда мы будем разуметь то, что мы понимаем. Наше спасение – это некая схема, прагматически выстроена. Человеку плохо, пришел добрый Христос в этот мир, чтобы помочь людям. Нет. Нет, и еще раз нет, и тысячу раз нет. Мы безнадежно потеряны. Мы безнадежно обречены в этом состоянии оказаться в аду и вечно нести последствия своих грехов. Вот чему Павел хотел научить ефесских верующих. Бог избрал вас, и вот в каком состоянии Он вас нашел. Вас, мертвых. Он их называет сынами противления. Он их называет вот этими людьми, которые по природе своей бунтовали против Бога. Августин Аврелий очень удачно подметил причину и следствие греховной жизни, когда он сказал, что люди становятся грешниками не тогда, когда делают грех, а они грешат, потому что уже грешники. Вот вы видите, да, понимаете, что он имел в виду? Я попробую объяснить, хотя вот эти иллюстрации, они не должны нуждаться в объяснении. Когда человек слышит, что Бог приведет тебя на суд из-за твоих грехов, мгновенно включается самозащита или самосохранение. А за какие грехи он меня приведет? Есть классификация грехов, где человек мгновенно начинает сразу же просчитывать. Не украл, не убил. Помните, знаете, чувствуете? Себя находите в этом? За что меня, хорошего человека отправлять на мучение? Ну, было дело. Ну, с кем не бывает. Друзья, это фальшивка. Это самообман. Мы внутри испорченные. Поэтому всякий раз, когда мы делаем какой-то грех, даже самый маленький, мы его делаем потому, что внутри нас это природа. По-другому мы не можем. Давайте теперь посмотрим, как мы жили, или как жили ефесяне, когда Павел описывает это состояние. Очень интересная комбинация. Вы были мертвы, но жили. Послушайте. Сначала. Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. Не похоже это на высокую яму и черную грязь, на квадратный круг, на вот что-то такое, что оно вообще не совмещается. Вы были мертвы, но жили. Я думаю, большинство из нас, кто изучает Библию, богословы, просвещенные люди, грамотные, вы понимаете, что с одной стороны речь идет о духовной смерти, но в физическом теле. Физическая жизнь у человека, она активна. Именно об этой физической жизни Павел и говорит. Итак, он дает здесь вот эту вот, или показывает эту косичку из трех локонов, которые переплетены между собой в одно целое, в котором показывает, что люди неверующие, духовно мертвые, проявляют свою физическую жизнь или активность в этих трех аспектах. Это первое – мир. Посмотрите в текст. Второе – что? Плоть. И третье – дьявол. Мир, плоть и дьявол. Другими словами, на этом гробике с этой крышкой стоит вот эти три ноги, из которых человек вообще не вылезет, если бы даже захотел вылезти. Но он наслаждается этим. Это его сущность. Вы понимаете, насколько Павел, как Божий слуга, он не обходил каких-то острых углов или неудобных каких-то тем? Я допускаю, что среди ефесян не было крайних таких отступников вообще в жизни своей, каких-то преступников. Но он всех и себя в том числе уравнивает и говорит, нас, мертвых. И вот жили по обычаям мира, по плоти своей и по воле князя. Давайте немножечко на каждом из них остановимся. Говоря о мире, что вы сразу представляете? В чем проблема мира? Вот в которых вы некогда жили по обычаям мира. Мы сразу думаем, ну, какие-то традиции, какие-то обряды. Вот есть свадьба, есть свадебный обряд, традиция. Там кто хлеб, соль, да, кто там еще чего приносит. В каждой местности по-разному. Это что-то общее, культурное в массе или субкультурное. Какая здесь проблема? Ну, больших сложностей мы не находим. Но Павел не об этом говорит. Павел, говоря о мире, показывает о системе ценностей. Помните, что Иисус однажды, когда был среди такой же группы ученых, самоправедников, сказал одну простую фразу. Если вы запомните, это будет очень хорошим благословением для вашего сердца. Все, что высоко у людей, это мерзость пред Богом. Потому что люди мыслят в своей плоскости, Бог мыслит в своей категории. И эти две параллельные, они не сходятся и не пересекаются. И вот люди, которые вне Бога, в этом духовном мертвом состоянии, они живут вот так. И я сейчас вам приведу несколько иллюстраций. Если вы почувствуете, что это касается вас, возможно, Божья жизнь не посетила вас. Возможно, вы продолжаете думать о себе, что вы праведник. Возможно, вы считаете, что вы абсолютно адекватный человек, когда можете регулировать в жизни, сами определять ценности, что добро, что зло, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это вы в центре всего этого. Я приведу два примера. Во-первых, посмотрите на стандарты красоты. Кстати, этот мир, в послании к Колоссянам, да, Павел говорит, стихии мира, они приходят и уходят. Если вы посмотрите, или вспомните, или почитаете книги, допустим, 200 лет назад, которые писали, описывали женщину, то женщины того времени, да, описывались, ну, скажем, в пышных таких колоритах. Прошло какое-то время, 90-60, 90 или 60-90 на 60, по-разному, кому как нравится. Вот так или вот так. Это уже стандарты свои. Но я сейчас не о размерах, да, человеческого тела, я просто хочу сказать о красоте. Так вот, у каждого из нас в этом мире живущем есть свой стандарт, стандарт красоты. И многие люди понимают, допустим, даже выбирая спутника жизни, они говорят, мне нужен красивый муж или красивая жена. Или нам нужен красивый лидер. И Бог останавливает даже Самуила и говорит, Самуил, не смотри на высоту роста, не смотри на крепость его. Человек смотрит куда? На что? На лицо, на внешность. Бог смотрит. Вот вам стандарт. Если вы прочитаете первое послание Петра, 3 глава, 3 стих. И он говорит, да будет украшением вашим возлюбленные женщины, сестры, не внешнее плетение волос, помните? Не нарядность в уборах, не ароматы, которые вы приносите с собой в собрание, не благоухание вашей внешности. Но что? Сокровенный сердце человек, кроткого и молчаливого духа. И там сказано, потому что мне, Петру, нравится вот это. Потому что это драгоценно пред Богом. Вы чувствуете это напряжение между человеком и Богом? У людей своя система ценностей, у Бога абсолютно своя система ценностей. Если у вас есть воображение, развейте эту мысль в плане материальных каких-то ценностей, что ценит этот мир. Говоря об образовании, чем круче университет, чем знаменитее, тем, возможно, ты в обществе будешь принят. В зависимости от района, где ты живешь, какой у тебя транспорт, какой у тебя дом, какие у тебя там лейбы на джинсах или еще какие-то там значки. Все это в этом мире имеет ценность. Если мы в погоне за этим, значит, мы неправильные ценности избрали. Что-то на нас продолжает влиять или держать в этом. Но если для вас это вообще нет, напряжение в этом. Вы попали. Вы как раз-таки попали ногами в жир. Вы чувствуете вот это вот то, что скользит. Это приятно, это удобно. Это та система ценностей, которая есть в мире. Я понимаю, чтобы подобные вещи. Сейчас была передо мной аудитория студентов или неверующих людей. Они бы меня абсолютно не поняли, о чем я говорю. Они бы сказали, дядя, ты с дуба рухнул. Именно ради этого и нужно жить. Еще одна иллюстрация. Если речь идет, допустим, о лидере, о каком-то первенстве, вот так жили ученики до определенного момента. До тех пор, пока Христос их не остановил и не сказал, вы видите, как в мире все построено? Вот в этой системе. Кто главный, тот и лидер. У кого деньги, у того власть. У кого власть, у того все. И деньги, и влияние, и могущество. Но я вам хочу сказать, Матфея, даю вам ссылку, я вам хочу сказать, продолжает Христос, что кто хочет быть среди вас первым, будь последним. Хочет быть господином, стань рабом или стань слугой. Скажите это где-то в университете. Скажите это где-то на каких-то таких собраниях, на предвыборной кампании. Друзья, откажитесь от баллотирования, станьте слугами народа. Кстати, это очень тоже парадоксально. Да, слуги народа живут богаче, чем их господа, которых выбирают. Есть тоже такие свои какие-то нюансы. Но Матфея 20 глава, 26-27 стих. Вот то, что Христос научил учеников, Он показал, что мои системы ценностей отличаются от системы ценностей этого мира. И вы заметите, что Христос так Петра учил. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Помните? Люди хватаются за жизнь, богатство, материальные какие-то ценности, здоровье. Христос за все это не хватался. Он прожил всего-навсего 33 года. И Он показал всем, где Его дом, где Его устремление. Он показал, как Он относится к времени, как Он относится к людям, как Он относится к финансам. Он показал в Своей жизни все то, что было невместимо в разум людей. Потому что это ценности этого мира. Еще одна такая косичка здесь, которая удавкой является в жизни вот этого духовно мертвого человека, которая выражается. Это плоть. Я тоже хочу сказать, что плоть в Библии подразумевается в двух значениях. Плоть как физическое тело, да, попечение о плоти не превращайте в похоти. Или о Господе сказано. Слово Божие явилось во плоти. Бог явился во плоти. И плоть, как неискупленная часть нашего «я». Вот этот вот сборник наших желаний, это вот вместилище этой энергии, которая все время требует чего-то. Это наша плоть. В основном эта плоть, она состоит вот в такой комбинации, где она рождает все то, что противоположно духу. Артем, включи, пожалуйста, Галатам, 5 главу. Мы с вами быстро прочитаем, для того, чтобы напомнить нам, чтобы увидеть, в чем все-таки вот эта плоть выражается. Заметьте, это не просто тело. Это то, что противно духу. Это то, что доказывает, что человек, который поступает так, мыслит так, действует так, образ жизни которого так, это абсолютно неверующий человек. Это невозрожденный человек. Галатам, 5 глава, мы прочитаем с 19 стиха. Вот что Павел говорит. Дела плоти известны. То есть это те дела, которые наяву у всех. Они очевидны. Их не нужно даже комментировать. И он перечисляет. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Нечистота – это не просто люди не умываются, не следят за собой. Нечистота – это относится тоже к сексуальной какой-то распущенности. Непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот что Павел говорит. Предупреждаю вас, или напоминаю вам, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Живущие в этом состоянии Царствия Божьего не наследуют. Вот это плоть. Если обобщить, то проявление плоти – это высшая степень гордыни, в которой проявляется самодостаточность, самодовольство, полная независимость от Бога и страстное стремление жить во имя свое, устанавливать свое царствие. Даже здесь многие люди умудряются сказать: «Я верую в Бога, но по-своему». Звучит так умиленно, как будто бы человек вот такой вот простенький, что он даже не претендует на высокую веру, на точную веру или полную веру. Говорит, я верю по-своему. Но вот это вот злобное слово «по-своему», в нем сокрыто все. Я определяю, в какие сферы жизни пускать Бога, в какие не пускать. Я определяю, когда мне общаться, когда не общаться, куда ходить и куда не ходить. Это плоть. И таких иллюстраций в Библии достаточно много, но мы перейдем к третьей вот этой косичке, которая становится вот этой удавкой для духовно мертвого человека, но который продолжает жить. Это дьявол. Павел вот что говорит. Жили некогда, смотрите, по обычаю мира сего и по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Дословно сказано, я посмотрел в оригинале, сказано, жили по воле начальника власти воздуха. Я думаю, переводчикам пришлось потрудиться, чтобы это сделать красиво, чтобы оно было как-то удобовразумительно. Но вы жили по власти начальника воздуха. Я когда об этом услышал, вы знаете, что я подумал? Вот этой мирской системой и системой плоти, и вот этим влиянием сатаны, который находится в этих сферах, пропитано все. Все это общество, живущих на земле, оно дышит этим. Он начальник этого воздуха. Мы с молоком матери, мы вдыхаем в себя потребность быть главным, независимым, утверждать свое. Посмотрите на маленьких деток. Мы иногда умиляемся им, но там вот этот вот огромный заложенный потенциал, который проявит себя в 15-20 лет, когда он в детстве начинает уже ножками тупать и говорит, я это буду кушать, а это не буду. Игрушку, которую вы дарите, он вышвыривает. Или эту же игрушку, когда он находит у приятеля, который в гости приходит, он ее выхватывает, вдруг она ему сразу же нужна. Вы заметите вот эту порочность уже в этом маленьком существе. И вот Павел говорит, замкните все это. Ваша духовная смерть, влияние мира, вашей плоти и оболочка вот этого воздуха, наполненного дьяволом, руководят неверующими людьми. И у нас есть свободная воля покаяться. Вы видите, по чьей воле люди живут? Люди думают, что они абсолютно свободны. Я не знаю, как вы, может быть, вам лучше повезло до уверования, чем в моей жизни. Друзья, но я себя осознаю полным рабом греха. Даже тогда, когда я хотел, извините за сленг, завязать с вредными привычками, я не мог. Завязывал с одной, появлялась другая. Уходило что-то одно, приходило другое. Но я понимал, что я просто как пони хожу по кругу. И на моем пути появляются все новые какие-то предметы, с которыми я сталкиваюсь. Я понимал, что я живу в этой системе. Из этого порочного круга я не могу выбраться. И вот Павел говорит, вы жили когда-то под контролем, влиянием и управлением дьявола. Послушайте, 1 Коринфянам 12:2, как красиво Павел говорит. Знаете, что когда вы были некогда язычниками, то ходили к безгласным идолам. И вот эта фраза, так как бы вели вас. Это прямая ссылка на этот текст. Вас вели, вы не хотели, может быть, этого делать, но вы родились в той культуре, когда родители ходили в храм, и вы видели, что они делают. Они поклонялись бесам, принося им жертвы, и вы копировали это. И здесь большущий спектр комментариев, который, возможно, просто приложить ко всему этому. Еще один текст я хочу прочитать. 2 Коринфянам 4:4. Послушайте. Послушайте всем внимательно. Если вам скучно во время проповеди, хуже того, бывают скучные проповедники, да. Я иногда думаю, может быть, просить, чтобы зал стоя слушал проповедь, чтобы не спали. Если кто-то рухнет, ну, так ему и надо, сам виноват. Ну, ладно, спите лучше в собрании, чем дома. Послушайте, хуже того, если вам не просто скучно, но вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Вот просто. Вот все равно, что на уроке химии, да, или высшей математики, или каких-то там молекулярной какой-то там биологии или еще чего-то. Вот просто вам говорят формулы, цитаты и ссылки на каких-то ученых. И просто вот. Это не проблема в том человеке, который за кафедрой стоит. Это проблема в духовной смерти. И это не смешно. Это не смешно. Это трагедия. И вот Павел говорит, если закрыто благовествование наше, если закрыта и недоступна радостная весть для людей о пути спасения, то она закрыта для кого? То закрыта для погибающих, для неверующих. И вот он опять говорит, у которых Бог века сего ослепил умы. Кто этот Бог века? Это сатана. Это дьявол. Это его власть, которую он всегда в гармонии проявляет с плотью и миром. Вот остановлюсь здесь. Заметьте, никогда у плоти, мира и сатаны нет конфликта. Это, друзья. Все, что в мире происходит, какая-нибудь интересная фишка, сатана бросает ее в мир, и мир ее глотает, и аплодирует, и радуется. Повторюсь, то, что 50 лет назад было позором, сегодня это нормально, сегодня это модно. Так вот он говорит, если вы не понимаете Евангелия, сатана закрыл ваши уши и без того не способны слышать. И вот дальше Павел говорит, это неверующие люди, у которых Бог века ослепил умы, для, чтобы для них не воссиял свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Если вернуться к нашему тексту, к Ефесянам, посмотрите, что Павел говорит. Были по природе или были в сути своей, вот внутри, были чадами гнева. Это не безобидное состояние, когда человек может сказать, ну ладно, вам повезло вот так, вам понятно, а мне непонятно, ну и что теперь с этим делать? Но Павел говорит, вы чада гнева. Если сегодня вы умрете, 100% гарантия, что вы будете в аду. Если вас ад не пугает, по одной причине, у вас нет рецепторов, чтобы почувствовать, что такое ад. Потому что вы вообще в эту систему не верите. Вы не понимаете, что такое страдание, быть отделенным от Бога, что такое переживание, вот и многие другие вещи, состояние безвременности, потому что мозг не работает. Чувства отсутствуют от этого восприятия, которое привело бы к страху. Нет страха Божия пред глазами их. Но Писание говорит, чада гнева, это Божий гнев кипит против неверующих людей, которые подавляют истину неправдой. Это вопрос времени. И теперь, когда люди прочитали, кем вы были, представьте, какой восторг они испытывают. Я вам опишу свои чувства, когда я уверовал. Многие из вас, наверное, слышали, но скажу для тех, кто не слышал. Мне казалось, что в своей жизни я уверенно иду по какому-то бетонному мосту, непоколебимо, уверенно, целеустремленно. Мне казалось, что я знаю, куда я иду. Я знаю, что мой путь – это уверенный путь. Но когда я прошел, и мне сказали, а ну-ка наклонись, посмотри. Я увидел, что этот мост – это просто тоненькая пыльца, которая похожа на бетон. На самом деле это была солома, под которой пламени ада, огня медленно поджигали каждую соломинку, каждый день. И однажды все оно могло просто... Вот так вот я оказался бы там, со своей самоуверенностью. У меня другой образ был, когда я остановился на своих путях, и мне сказали, посмотри вот туда. Я посмотрел, и я увидел снайпера, который наблюдал за мною, и ждал просто команды. Мочи. Ему конец. Все. Он больше не должен жить. Я когда все это увидел, я просто внутри ощутил огромную радость, когда этот снайпер опустил или спрятал этот меч, или лук, что угодно, в свои ножны, когда я оказался на другом берегу, когда теперь это пламя никогда подо мною не полыхнет. Вот эта радостная весть 4 стиха, о чем мы будем говорить в следующий раз. Но Бог, Бог богатый милостью. Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним. И посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. Смотрите, друзья, и благодать, и вера не от нас. Не от нас. Со смирением примите эту истину. Не от нас. Это Божий дар. 9 стих. Не от дел. Чтобы никто не хвалился. Все им. От Него. И для Него. И для Его славы. Вот почему нам нужны вот эти вот тексты Писания. Для того, чтобы с глубоким почтением и смирением своего духа и сердца был возвеличен исключительно Спаситель. Вы знаете, когда мы придем на небеса, там будет ликование и честь, торжество, там будет огромного уровня восторг, но не во имя нас. Когда блудный сын вернулся домой к отцу, и отец устроил праздник, слуги понимали, что не в честь сына. Великое дело, промотал деньги, имущество, пришел бомж вонючий, грязный, которого нужно было избить, наказать, в угол поставить. И папа устроил торжество. В честь доброты отца этот пир был. Чтобы показать и старшему сыну, самоправеднику, все мое твое. Если ты думаешь, что ты праведен, но ты внутри грешишь и желаешь где-то иметь радость и наслаждение вне дома отца, ты такой же бунтарь, но тихий, но бунтарь, нуждающийся в благодати отца, в прощении отца. Вас, мертвых, по грехам и преступлениям, по которым вы некогда жили, по обычаю мира, по плоти, по воле князя, вот этого духа, господствующего в воздухе, Бог оживотворил. Это радостная весть. Однажды мы увидим Его. И однажды вот эти образы, к которым мы сегодня будем прикасаться, станут реальностью. В честь Его мы будем поклоняться, в честь Его мы будем торжествовать, потому что Он от вечности нашел нас. Благословил всеми благословениями, которые есть в Его сердце, в Его замысле по отношению к нам, чтобы мы были счастливы в эти короткие дни на земле. И Он раскрыл нам, кем мы были, для одной цели – чтобы ярко воссияла слава Христа, воссияла Его благодать. Вот это Евангелие, вот это радостная весть, тогда, когда я понимаю плохую весть. Все остальное – фальшивка, подделка человекоцентричная, в угоду духа гуманизма, всякого другого изма. Вот кем мы были, как мы жили, кем мы стали. Ему одному слава во веки веков. Давайте мы совершим молитву. Отец наш, склоняемся пред Тобою, пред Богом нашим, который открыл нам сердце свое, который открыл нам свой характер, добрый, человеколюбивый, милостивый, который очень честно показал нам, кем мы были до нашего спасения, до того, когда Ты повстречался на наших путях. Для многих из нас, и я в том числе, с трудом мы понимаем, как это могло быть, когда абсолютно мертвых, далеких от славы Твоей, от жизни, отчужденных от всякой благодати, Ты спас нас, возродил нас, сделал эту великую замену, возложил наши грехи и преступления на чистого и святого Сына Своего Иисуса Христа и дал нам Его праведность, людям, которые недостойны даже взгляда Твоего. Мы это не понимаем, и в этом есть Твоя благодать. В честь и во имя Иисуса Христа мы совершаем эту молитву. Хотим исполнить эту заповедь, которую сам Господь в этот прекрасный вечер со своими близкими друзьями, учениками, сказал: «Вкушайте тело мое и пейте кровь мою, потому что это есть завет в крови моей». Благодарим Тебя, Господь Иисус, то, что Ты в полном послушании пришел в наш греховный бунтарский мир, который в конце концов и отверг Тебя, но был план и замысел в том, чтобы Тебе отдать свое тело в искупление наших грехов, пролить свою драгоценную кровь, для того, чтобы единственная сила в ней могла освободить нас от наших проклятий, грехов, беззаконий и грядущего суда. Господи, что мы можем сказать Тебе? Что мы можем предложить Тебе, принести Тебе? Даже молитвы наши и то могут казаться эгоистичными или какими-то напыщенными. Боже, прими наши сердца, нашу жизнь. Благодарна Тебе, Господи, за это собрание. Благодарна Тебе за слово, которое мы слышали, за песнопение, молитвы, которые народ возносил. Прими как приятную жертву. Мы хотим исполнить заповедь Твою. Мы хотим участвовать, Господи, как причастники того, что мы словно с Тобой висели на кресте и пролили свою кровь. Но сегодня мы не пьем чашу проклятия, чашу страдания. Для нас это чаша благословения, чаша спасения, чаша прощения. Мы благодарны Тебе за Твою благодать, которая не вмещается в разум наш. Мы просто принимаем, как дети, с торжеством ликуем и благодарим Тебя, Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.